Дамы и господа, доброго времени суток вам всем. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. А потом я его смонтирую, и оно превратится в подкаст. И вы его будете слушать, точнее, вы уже его слушаете. И сегодня у меня будет в гостях, я бы даже не так сказал. Вот, знаете, есть такая песня. Если вы поищете, где-то вот в закромах Poker Strategy она валяется, там поется так: «Сегодня мы приветствуем у нас в гостях парня, который не часто светится в новостях». И это действительно так. И зовут его Фокус, а на самом деле его зовут вот в миру Слава. А почему он у нас сегодня в гостях? Да потому что он стал модератором месяца. Давайте разбираться, в чем дело. Слава уже здесь. Слав, привет.
Привет. Я приветствую всех в нашей комьюнити, покер-стратеджи в целом, всех тех, кого я заинтересовал.
В общем, всех тех, кто сегодня нажал на эту замечательную кнопку, которая запускает наш подкаст. Да, всем привет еще раз. И, конечно же, в первую очередь, Слава, я хочу тебя поздравить. Поздравить с твоей победой. Ты стал модератором месяца. Сердечные поздравления.
Спасибо. Немножко это, конечно, мое тщеславие колеблет, так скажем. Хотя раньше я думал, что это все ерунда, но любое признание, даже самое маленькое, наверное, всем приятно. Так что хочется быть полезным, а если это отмечено, то дополнительные эмоции и дополнительная мотивация.
Ну, в таком случае попрошу тебя проанализировать самостоятельно ситуацию. Вот как так получилось, что из достаточно большого количества модераторов именно ты стал модератором месяца?
Ну, этот анализ будет таким общим, потому что первая и главная, ну, причина, которую выбирают люди, то есть с помощью которых выбирают модераторов, или кого бы то ни было еще, максимум внимания, чтобы ты привлек на форуме. Поэтому, если ты появляешься во многих местах, затрагиваешь разные вопросы, у тебя больше шансов, ну, запомниться. Поэтому моя обширная деятельность уже потихоньку подвигала меня ранее к этому званию, но все время как-то я не набирал там каких-то процентов или многих процентов, или малых, но чуть-чуть мне не хватало. В этот раз, наверное, затронул самое интересное. Хотя все равно, я, насколько помню, эта победа была не очень явной. По-моему, там наше первое место, которое мы разделили с кем-то, было очень, как это сказать, конфликт. Если по покерному выражаться, по-моему, 50% с небольшим у меня было.
Но это не имеет значения. Ты победил, ты победитель, ты лучший. Вот, соответственно, давай похвали себя, расскажи, какой ты классный модератор.
Немножко неудобно себя хвалить самому. Я лишь читал то, что обо мне пишут, и могу, ну, присоединиться, что есть такой у нас тяжелый раздел, где люди хотят получить поддержку после своих неприятностей в покере. И там я стараюсь по мере сил разъяснить, ну, то, как я сам представляю все это, все эти неприятности, все это временные трудности, которые могут пройти, если приложить свое усердие. То есть игра, она такая, не может она все время радовать, она будет и огорчать. Ну, и люди, которые... Чем больше этот поток людей, а он должен расти, потому что все мы испытываем эти неприятности, чем больше поток людей испытывает эту поддержку, возможно, они присоединились голосовым.
Расскажи вообще о разделах, которые ты модерируешь.
Из таких наиболее активных — это спорт. Спорт всех интересует. Ну, там и много всяких споров о пристрастиях, потому что все мы разные болельщики. Одни предпочитают одну команду, другие другую, поэтому надо стараться высказать свое мнение и в то же время не обидеть никого, и другим дать высказаться, чтобы они не обиделись, и других не обидели. В общем, маневрирую. Возможно, это прибавляет, ну, авторитета, так скажем, моего. Еще разделы – это покерные соревнования. Ну, там, может быть, моя роль не столь велика, я просто выполняю роль гаранта, что называется. Потому что люди там сами по себе решают, как им спорить, на что им спорить. А мои судейские функции, они... Судья должен быть в данном случае незаметен. что я и стараюсь делать. Так, еще что у меня там? Ну, покерный, то есть раздел один из наших покерных румов, партнеров. Там тоже активность не так, наверное, высока, как в остальных. Все очень такое, технические вопросы затрагиваются. Room, win, set and game. Да, это, я думаю, что все маленькие румы, он маленький, не настолько важный, как, может быть, Poker Stars. Ну, не очень много там игроков играет. Ну, в общем-то, наверное, из таких разделов. Ну, у меня есть еще общие обязанности. Весь форум, в принципе, должен просматриваться модераторами. То есть, если один не успел что-то увидеть, ну, наша задача поддерживать порядок. Стараюсь я, если... Может быть, это и так заметно по моей деятельности, быть более спокойным в своей оценке. То есть, там, где кто-то делает предупреждение, я стараюсь сделать замечание. Там, где кто-то делает или выносит бан, я стараюсь сделать предупреждение. Ну и стараюсь как-то это объяснить человеку, что это, в общем, не механически отписаться. В общем, чтобы ему не хотелось делать никаких нарушений в будущем, чтобы он просто понимал, что это наша общая площадка, где всем должно быть приятно.
Но все-таки как модератору тебе наверняка не раз в жизни приходилось и банить людей. Вот за что?
За зло. Я, конечно, сразу вижу зло. Если человек выругался матом, бывает, что это сделано, как говорится, литературно, это одна ситуация. А бывает так, что это видно, что человек хочет разрушить своим высказыванием, уничтожить другого или вообще что-либо. Это мне, конечно, не нравится. Да это никому, наверное, не нравится. Когда такая уже агрессия выпирает. Она, может быть, и даже без мата выражена. Мой принцип в этом. Относиться к людям именно по их внутреннему состоянию. Что если человек не хотел никому причинить зла, а только сам такой, ну, это, в конце концов, в общем, воспитание не мне оценивать, и, может быть, никому из нас. В каждой ситуации мы можем сорваться и судить не хочется так строго уж.
Ну, а сам процесс работы, как он выглядит? То есть ты в какой-то специальной системе по ключевым словам ищешь какие-то неправильные слова и выражения?
Нет. Я вообще не просматриваю форум в целом очень обильно. Свои разделы, да, у меня есть кнопочка обновления. Я просто вижу все, что происходит за последние там. Ну, подхожу к компьютеру, когда там раз в 2 часа или раз в 4 часа бывает. То есть быстренько бегло пробежал, я особо не вчитываюсь, если мне не интересна тема. Но глаза видят, если там есть что-то запрещенное. Не знаю, может быть, это тренировка. А весь форум в целом, ну нет. Бывает, что случайно кто-то попадается. Ну, это какая-то тема с каким-то таким названием, которое само по себе притягивает. Открываешь ее, а там букет какой-то. О, тогда, конечно, считай, повезло. Кому-то и мне тоже.
Ну, Слав, вот я считаю, что идеальная ситуация для модератора, когда он модерирует темы, которые ему реально близки по жизни, и они ему действительно по душе, и они интересны. Поэтому давай пройдемся по темам. Вот начнем со спорта. Спорт, насколько он тебе интересен в жизни?
Ну, да, в моей жизни, конечно, он в разное время занимал разное же значение. То есть, когда-то я активно играл сам в футбол. У нас был такой клуб, он любительский, конечно, но, в общем, регулярно и все такое. Это было одно время, то есть я все-таки человек не очень молодой уже, в отличие, наверняка, от основного нашего контингента в форуме. Поэтому с течением времени вышел в такие ветераны-любители из любителей. И уже так, сам активно не очень-то я стал играть, и очень редко, скажем так. Ну, а как болельщик... Меня интересуют многие виды спорта, конечно. Болею. Раньше, конечно, я болел за своих, а также за всяких виртуозов, что называется. Ну, бразильцы в футболе, наверное, всем нравятся. Кому-то нравятся англичане, как родоначальники. Ну, вот по таким принципам мы разных выбираем себе фаворитов. Кто-то любит просто сильные команды, любые. Ну, когда-то я таким делом болел. Сейчас это, опять же таки, изменилось. Болею только за команду своего города, и то достаточно умеренно. Всех остальных я смотрю. Ну, мне важен сам матч или какой-нибудь турнир, или, не знаю, если какое-то соревнование, там, даже легкая атлетика какая-нибудь. Меня затрагивает там люди, спортсмены сами, их эмоции, как это все выражено. Какое, кто займет место, не очень мне стало интересно. Так что приоритеты поменялись. Смотри, ну, приятно, но фанатизма во мне не осталось. И считаю, что это неплохо.
Ты сказал, болеешь за своих. За своих это за кого?
Ну, я из России, поэтому все российские команды это мои. И я из Санкт-Петербурга, так что всем ненавистный «Зенит» — мой любимый клуб. Ну, тем, кто не из Санкт-Петербурга, конечно. Я спокойно отношусь к нему. То есть не хочу сказать, что он самый лучший. Что я не буду пропагандировать это. Для меня он лучший, но никого в эту веру обращать не собираюсь.
Ну, а как вот с главным представителем этой веры, с Боярским, тебе удалось в жизни пообщаться уже?
Нет. С знаменитыми всякими людьми, чтобы пообщаться, нужно как-то, ну, к этому как-то прийти. Я живу просто. Мог бы я, конечно, с ним пересечься на трибуне стадиона, он там бывает, и я там бывал, но не пришлось.
Ну, Боярский Боярским, а мы все-таки ради покера здесь все собрались. Поэтому вопрос не в бровь, а в глаз. Как вообще познакомился с покером? Что тебя туда привело? Как так получилось, что вот покер в твою жизнь вошел?
Это тоже относится к давнему прошлому. И чем больше проходит времени, тем меньше я помню точную дату, когда я узнал о покере. Мне кажется, что это было до 2000 года. То есть услышал я об этом от своего знакомого. Вообще, я человек азартный. Помимо спорта, я люблю ставки. Ну, на спортивные события тоже в моей жизни они заняли очень большое значение. В этом кругу я когда-то услышал, вот в те годы еще, я говорю, я уже не помню точную дату, что у нас в городе есть, ну, казино, они тогда были легальные, и турниры проводились уже тогда. Вот тогда-то мне и сказал кто-то, что один из наших игроков там проводит вечера и ночи. Ну, я так об этом услышал и не более того. Просто узнал. Думаю, раз этот человек этим занимается, а он у меня вызывал большое уважение, я думаю, что это было не просто так. То есть это не любительская игра, понял я тогда. Потому что он, что бы ни делал, все делал только ради денег. Ну, не играл просто так. Ну, и потом телевидение начал пропагандировать покер. Где-то, наверное, в первом или втором году в одной из букмекерских контор мне подарили книгу. Мою первую по обучению покеру. Очень я благодарен автору. Хотя не могу уже точно назвать его фамилию. Какой-то наш журналист. Очень доходчиво все там объяснял. Так что прочитал я эту книгу раз 10 и решил попробовать. Ну, скажем так, был это, наверное, 2002 год. Играть. И пошел играть сразу достаточно высокие лимиты. Потому что тогда я не понимал, что деньги нужно как-то так складывать в некий банкролл. Ну и, собственно, я не играл очень помногу. То есть для меня проиграть было не так страшно. Были другие доходы. Я это пока не рассматривал очень серьезно. Просто думал, получится или нет. Ну и получалось, скажем так, не очень. То в плюс, то в минус. Скорее, первые, может быть, 3 или 4 года я играл в мелкий минус. Но я не обращал на это внимания, еще раз говорю. Потому что это было нерегулярно. Это было, ну, не так катастрофично для моего состояния в целом. Ну вот, так что это знакомство было давним. Однажды, уже, ну, это совпадает с моей датой регистрации на Poker Strategy, я узнал, что кроме наших, ну, я не знаю, как их назвать, операторы, которые предоставляют игру для нас, существуют еще и зарубежные. Про них-то я только, ну, слышал рекламу, например, Пати Покера, видел ее по телевизору, но я не знал, что русские люди... Ну, то есть не то, что русские, конечно, любые люди, но имеются в виду из нашего СНГ, могут оперировать там с помощью каких-то денежных переводов. Я привык тогда все делать с помощью наличных. Кассовое окошко принес деньги, поиграл, потом сделал заказ, там же получил выплату. А тут, оказывается, можно пользоваться электронными переводами. Так я подумал, что мне надо попробовать какой-то серьезный рум. И был это пати-покер. Так что там я... Может быть, это было стечение обстоятельств или некоторая большая ответственность, потому что в тот момент я как раз уволился с работы. И я не знал, буду ли я... То есть не то, что не знал, буду ли я играть в покер профессионально. Я, конечно, этого просто не представлял. Я думал, что я устроюсь на работу через некоторое время. Ну, а пока что попробую искать работу и поигрывать, что называется. Опять-таки, денежный вопрос меня не сильно придавливал. И так получилось, что не смог я проиграть этот стартовый капитал, который мне предоставили. Он все увеличился и увеличился.
Да, как в той сказке «Горшочек не вари». То есть, как ты не пытался, полтинник слить не смог.
Ну да, ну я, конечно, не пытался его проиграть. Я пытался его приумножить, но я знал, что и раньше я так себя вел. Но только в этот раз все шло удачнее, не придумаешь. Ну и, конечно, форум меня увлек тем, что тут столько единомышленников. Потому что раньше я ни с кем не мог поделиться об этом покере. Был у меня всего один знакомый, который мне когда-то вот рассказал о том нашем еще одном знакомом. Он сам играть не хотел и слушать не хотел об этом. Так что я был в вакууме. А тут можно было обсудить раздачу или вообще какие-то события из мира покера. Поэтому форум привлек мое значительное внимание. Ну, тянулся я в него, чувствовал, что это мне чем-то помогает. Хотя я не могу сейчас выразить конкретно как, но, возможно, все это как-то связано. Мои успехи, которые пошли, и форум, который чем-то мне помогал. А далее, ну, если человек активен, то он часто заглядывает на форум. И однажды я увидел это объявление нашего администратора Рустема, основателя и директора, который простым постом сообщал, что открывается такой-то раздел, ну, в данном случае спорт был моим первым разделом, и всем желающим, ну, как на обычной работе, предлагалось представить себя. Что я и сделал, потому что подумал, что а почему бы мне не вести этот один раздел как модератор?
Ну, а ты как себя представил? Ты какое-то резюме прислал или как это выглядело?
Примерно так же, как я объяснял, что сам играл, то есть для меня это не просто что-то незнакомое, лишь бы взяться. То есть я понимаю футбол как игрок, как болельщик, как человек, который делает ставки. Ну, и не только футбол. И перечислил все те, ну, назовем их рынками, хотя это все можно назвать чемпионатами. То есть я увлекался в тот момент очень многим. Еще я активно занимался тогда ставками. Возможно, это повлияло. Ну, возможно, я просто оказался лучшим из тех, кто представил свое резюме. Может быть, конечно, кто-то достоин этого больше, чем я. Я никогда не скажу, что я самый лучший модератор раздела спорт.
Но это и не требуется тебе говорить, потому что это сказали за тебя другие, между прочим.
Ну, спасибо им, конечно, да. Если это сказано, то спорить не стану сейчас активно. Это началось так. Ну, а далее действует такая политика, что если открывается новый раздел, то при такой возможности, если она есть, его лучше предоставить одному из модераторов. Ну, нам не нужно, наверное, 200 модераторов. Лучше пускай будет 20, допустим. Пусть у них будет по несколько разделов. Наверное, это так проще для организации работы от нашей администрации. Я так предполагаю этот вопрос. Так что с постечением времени просто вот эти разделы ко мне прибавились. Уже я не писал никаких специальных резюме. Это складывалось из общего отношения к человеку. То есть, ну, ко мне как работнику. Ну, решение принимает администрация в данном случае.
Ну, а вот на сегодняшний день ты активно в покер играешь, развиваешься, или ты сконцентрировался на модераторской большей деятельности?
Да, я играю, потому что, собственно, работы-то у меня другой никакой нет, хотя некоторые вознаграждения я получаю за свою модераторскую деятельность, но прожить на эти деньги я, конечно, не могу. Поэтому приходится играть. И был у меня прошлый год и перед этим настолько удачный, что считаю, что я многого добился. Единственное, что каждый игрок, наверное, скажет, что однажды наступал у него год. Ну, не обязательно, но с 1 числа, там, с 1 января. когда у него все начинало валиться из рук, причем на очень долгом периоде. То есть у меня такие тоже случались. Имеется такой период и в этом году. Такие периоды хочется сказать, что я ни хрена не умею делать в этом покере. Ничего в нем не понимаю. Но я знаю, что было такое со мной уже не раз. Говорил я это, потом все возвращалось. То есть я буду надеяться на то, что я все-таки кое-что в нем понимаю. Пускай я не стану чемпионом мира, не это мой приоритет, но кое-что он мне даст.
Ну, вот ты сказал, что достаточно удачно начал, и, о боже, ты не слил полтинник. Вот что тебе помогло его не слить?
Помогает его не слить только удача. Потому что как бы я ни говорил, что я что-то умею, любая раздача, где, я считаю, можно сыграть на стэк, она все равно может закончиться проигрышем, как бы я не очень хорошо. Ну, пусть я мне дам 95% на успех. Все равно эти 5% случатся не после 95 раздач, а могут в первый же раз. И может быть такое произойти сразу несколько раз, и все. Я с нулем на балансе. Так что я говорю, что это только удача. Умение, конечно, оно хорошо, но оно сказывается на очень долгом отрезке времени. А $50, которые выдаются, надолго их не растянешь, скажем так. Если сразу не пошло, если сразу они не провалились в 100, в 200, то так или иначе, их просто может съесть даже тот же самый рейк.
Ну так расскажи, что же за дисциплина-то такая волшебная, которая помогает приумножать полтинники и подниматься по лимитам без проблем?
Ну, я никогда не играл ничего, кроме... У нас это называется стратегия больших стеков. То есть никогда я не играл маленьким стеком, только большим. Ну и кэш-игра. То есть даже с тем же самым полтинником. Дело в том, что хоть я его и получил, получил я его не потому, что у меня не было денег, еще раз повторю. А просто я не знал тогда, как мне перевести деньги электронным способом, например, на пати-покер. У меня не было ни карты Visa, не было никакого кошелька на WebMoney. Так что теоретически, если бы я задался целью сыграть в этом руме, мне надо было бы сделать только средства перевода, и я бы мог положить туда, сколько мне было нужно. Поэтому я не играл на маленьких лимитах с этим полтинником. Пошел я, может быть, сразу на NL10, то есть это 10... Ой, 5 стеков, если не ошибаюсь, да? $10, 5 раз 50. То есть, конечно, я мог их очень быстро проиграть, но просто повезло не проиграть. Они быстро пошли в гору как-то. Были мои раздачи. Мои победы. Я всегда знал, что если я даже сейчас останусь нулем, то теоретически я могу добавить. Ну, для меня как-то не получалось, не укладывалось в мою мозгу, что это мой банкролл. Как многие вот считают, что у меня банкролл $50, и я должен по нему играть. Мой банкролл был... Да я вообще считаю, что у всех у нас он гораздо шире, чем то, что лежит на счету в руме. Все деньги, которые мы заработаем в будущем, это все наш банкролл. Если мы хотим и можем добиться чего-то в покере, все это нам поможет. Поэтому я особо не напрягался. А удача помогла мне. Ну, а дальше уже все было в порядке. Хотя и турниры, мы говорим о дисциплинах. Турниры я тоже играл тогда достаточно регулярно. У меня есть несколько первых мест. Ну, может быть, десяток. Правда, со временем, конечно, меня начало немножко утомлять сидение по 6 часов. И от турниров мне пришлось вот по этой причине отказаться. Конечно, более динамичен. Час-два или три, ну, максимум. Выкладываешься как следует. Наверное, я в душе спринтер. Так что теперь я остался только со своим кэшем и играю в его ПБСС.
То есть ты не относишься к тем людям, которые ставят во главу угла правила ведения банкролл-менеджмента?
Нет, я считаю, что это не пустой звук банкролл-менеджмент. Просто надо его для себя сформировать правильно. Еще раз говорю, некоторые считают, что $50 это может быть банкроллом. А я считаю, что такие деньги кто-то тратит на сигареты в месяц. И может от этого отказаться, и вот у него еще один банкролл. То есть, или еще на какие-то глупости мы тратим деньги, которые тоже доставляют нам простое удовольствие. Но если кто-то играет в покер ради удовольствия, это одно. Если он хочет соблюдать какой-то менеджмент, значит это предполагает некую серьезность. Поэтому для серьезного дела нужно понимать, что маленькая сумма тебе не поможет. Ты должен что-то вложить. не бывает так, что совсем уж бесплатно ты получишь, как говорится, птицу счастья в руки. Любое обучение стоит каких-то своих сил, денег, потому что это эквивалент деньги, силы, время. Нельзя относиться к этому просто. И я знал, что мой банкролл, еще раз повторю, это то, что есть в моем наличии в принципе. Ну и теперь я, конечно, отношусь к этому по-другому. Теперь я играю лимиты гораздо выше, чем когда-то. Ну и понимаю, что теперь я уже не могу, конечно, так относиться к тому банкроллу, который у меня есть, что это пустяки, и что можно его проиграть за 5 минут, как тот полтинник. Теперь, конечно, это совсем не так.
Ну вот ты вот интригуешь, но вот никак не скажешь. Все-таки поделись, какие лимиты сейчас играешь?
Сейчас у меня НЛ 100 и НЛ 200 в равных пропорциях. Это такая... Ну, опять-таки, был я и на НЛ 400. И, скажем так, многие игроки, как я почитал, могут играть с моим банкроллом НЛ 400 и даже НЛ 600. Но, я еще раз повторяю, я не могу рисковать тем, к чему я привык. То есть, моя жизнь теперь устроена определенным образом, и я не хочу ради какой-то гипотетической большой победы рисковать этим, то, что имею. Поэтому пока меня устраивает то, что я имею, я буду держаться своих флажков. Если успех придет, отпустит тот самый даунстрик, который приходит, и который пришел в этом году, и меня немножко опять поколебал. Возможно, я окажусь чуть выше, чуть позже. Планы такие у меня появлялись периодически. Но планами заведую не только я своими, оказывается. Великая математика, теория вероятности, все такое тоже вносит свою лепту.
И все-таки, несмотря на все вышесказанное тобой, ты какие-нибудь покерные планы ставишь себе на ближайшее будущее? Или, может быть, не на ближайшее, на продолжительное?
Не знаю. Всерьез, я же говорю, максимализм свойственен молодости. Я немножко в этом смысле подуспокоился, поэтому не считаю, что мне нужны какие-то золотые горы. Мне не нужна какая-то лучшая машина, самый лучший дом. Меня вполне устраивают те вещи, которые я имею. Поэтому спокойная жизнь имеет большие преимущества и сама по себе.
Ну и вот эту самую пресловутую машину ты себе купил на покерные доходы?
К сожалению, я ее купил раньше еще. С удовольствием бы купил еще и на покерные, но мне две машины не нужно. Так что пользуюсь той, что появилась когда-то.
Но вот ты сказал, что до покера, пока он не пришел в твою жизнь, у тебя была какая-то работа. Причем, насколько я понял, не так уж плохо и оплачиваемая. Вот если это не секрет, то не мог бы ты рассказать, что была за работа, что за специальность?
Ну, нет, не секрет. Это была работа. Я работал в нескольких разных местах. Достаточно, ну, скажем так, оплата была выше среднего. То есть это мне обеспечивало ту жизнь. Ну, конечно, я хотел большего, я не буду скромничать, но было то, что было. И на определенном моменте я вот уже упоминал о ставках. То есть когда-то мне открылось это, не знаю, как ее назвать, наукой или просто открытие о том, что быть букмекером гораздо выгоднее, чем играть как игрок у букмекера. Ну, естественно, свою букмекерскую контору я открыть не мог. Но, однако же, есть способ, когда можно находить свое преимущество и с букмекером. То есть, если, ну, многие из тех, кто делают ставки, знают о вилках, знают о каких-то перекосах. Тогда, когда просто явно видно, что математически любая ставка принесет тебе какую-то прибыль. Ну, и чем активнее человек занимается такой деятельностью, тем, как и в покере, чем больше играешь, чем больше оборот, тем больше прибыль. Мне приносило это, удваивало мою, скажем так, доходность. То есть я работал и тратил несколько часов в день, каждый день. Мне было это очень интересно, азартно, увлекательно. Поэтому одна зарплата была рабочий, другая от этого дела, любимого. Не буду тут называть точных цифр моего дохода, но он был немаленький.
А вот по сравнению с покером, насколько более или менее дисперсионным ты видишь этот вид деятельности? Я имею в виду букмекерство.
Ну, у него свои отрицательные стороны. То есть он не столько диспенсирован, слово не выговорите, дисперсия. У него большой минус в том, что букмекер не любит такого игрока выигрывающего и начинает ему урезать лимиты. Так что сколько раз я прокручивал разные варианты с открытием многих счетов в разных конторах, я их, наверное, все перебрал. Ну и практически везде начинают закрывать возможность просто играть. Поэтому теоретически я бы мог иметь плюс хороший. Ну, практически играть ради там делать ставку $10, $15, ну, это труд того не стоит. Потому что это же не просто так открыл кликом линию и выбрал там наугад, что понравилось. Тут требует определенного усердия, времени. Если нет отдачи, то заниматься этим не будешь. Так что тем, кто начинает, по крайней мере, ну, если они будут заниматься тем, чем я, или, может быть, найдут какой-то свой гениальный путь. Не знаю, люди разные. Какое-то время они будут получать хорошую отдачу. И покер здесь как раз не сравнится с этим. То есть там нет практически возможности проиграть. Но будет это недолго. Потому я, возможно, и оказался в покере, что просто у меня кончилась способность применить себя где-то еще, кроме как на работе. А мне хотелось чем-то заниматься. Скучать я не люблю.
Ну, вот ты сказал, что в какой-то момент ты уволился. Вот как это происходило?
Увольнялся я не один раз в жизни. Я думаю, каждый... Ну, то есть не каждый, но большинство людей меняют свою работу периодически, время от времени. Так что это был... Я еще раз повторю, я уволился не для того, чтобы начать играть в покер. Просто так совпало. Что тот год, насколько я помню, 2008 был годом кризиса. Многие тогда меняли работу, наверняка из-за закрытия разных предприятий. У меня было примерно так.
Слав, ну, ты сказал, что ты начинал играть в покер аж в 2002 году, поэтому у меня возникает подозрение, поскольку тогда еще онлайн-покер был слабо развит, что ты играл в основном офлайн. Правильно я понял?
Нет, это было только онлайн, потому что наши две букмекерские конторы предоставляли свои румы. Ну, вернее, это были не их румы, они их просто, как это называется, входили в сеть, покупали витринку. И не помню, как эти сети назывались. Ну, то есть, помню, это было iPoker и Boss Media, кажется. Так что только там я играл. Играл я тогда, уже не раз это вспоминал в свой, как говорится, со своей древней техникой. Был у меня модем. Сколько там, 30 с чем-то килобит, что ли, скорости, не помню, который периодически вырубался, сеть я терял деньги. Ну, правда, иногда я бы точно так же их находил, когда она терялась у кого-то другого. Была веселая игра. А офлайн опыта у меня быть не могло такого, потому что я не знал этих всех порядков. Да я не любил сиживать ночами в казино, в прокуренных помещениях. Так что первый мой случай игры, это был наш турнир, который в Петербурге организовали активисты. Ну, наш один активист, Дима такой. Помнится, один из первых турниров на ПС, который состоялся в офлайне, где пришли все те, кто зарегистрирован. Ну, тогда я узнал, что такое офлайн. Руки дрожали хуже, не знаю, какой ситуации, с чем это можно сравнить. Я никак не могу объяснить себе тот мандраж. Потому что с моего опыта игры у меня было море, но в присутствии людей, хотя там, в общем-то, и не такие деньги были большие, но все равно. Потом, по-моему, еще парочку турниров я сыграл. Ну, тоже больше в них было элемента удовольствия. Потому что все мы знаем, что нам нужна дистанция. В офлайне ее не получить.
Ну, а вот для тебя в чем основная разница между офлайн и онлайн? Ну, кроме таких явных, как там скорости и прочее.
То, что я понял из разговоров от других игроков, что если, конечно, не иметь в виду наш вариант вот именно турнира от Poker Strategy, А простой турнир, где приходишь, ну, и встречаешься с людьми, которых... Их видно, что они, в общем-то, любители, прямо так назовем простым словом. Им не жалко проиграть, они играют просто. Поэтому большинство игр в офлайне, конечно, заканчиваются победами такого игрока, который в онлайне имеет некоторый опыт. Просто в силу того, что у него больше практика, больше тот же самый опыт. Поэтому там играть, конечно, возможно, выгодно. Но нужно иметь, во-первых, легальную базу, а у нас в России он теперь запрещен. И, во-вторых, не знаю даже, как это сказать. В общем, нужно относиться к этим людям с определенной долей цинизма, что ли. Потому что, в конце концов, когда я вижу, что человек совсем не понимает, что делает, у меня, честно говоря, рука не поднимается сидеть
и требовать.
Все-таки как хочется некоторого... Ну, как сказать, это спорт, и тут должна быть высшая лига, первая. Я не хочу из высшей лиги приходить в четвертую и там становиться чемпионом. Тем более ради вот этих разовых вариантов.
Ну, а не появлялись ли у тебя желания, вот связанные с поездками на какой-нибудь крупный турнирчик?
Они есть, такие желания где-то глубоко. Ну, в основном они связаны, ну, с давними мечтами, просто посетить Лас-Вегас. Тут даже не столько мне важен первый приз. Я бы вполне был удовлетворен заходом в ВТМ, посмотрел бы этот город, Мекку горную. А так, чтобы поехать, например, ну, я не знаю, куда, в Египет на турнир или в Монако. Нет, туда бы я лучше съездил просто отдохнуть. Потому что выезды в новые места меня привлекают гораздо другими интересами.
Ну, а вот сегодня покер для тебя – это такая рутина, обязанность, какая-то повинность? Ты себя заставляешь: давай, садись, поиграй, надо. Или все-таки ты ощущаешь удовольствие от игры, и ты любишь эту игру до сих пор?
Конечно, я получаю, хотя доля, наверное, удовольствия уменьшается со временем. Привычка все убивает. Так что и у меня тоже это постепенно все превращается. Вызов есть только в одном, в повышении. То есть вот когда я его почувствовал, что я перехожу на новую ступень, тут уже азарт не отпускает. Хочется все-таки закрепиться, потому что туда не просто так зашел от того, что у меня появились какие-то новые деньги, ты туда пошел. Нет. Деньги выигрыш не обеспечивает. Нужно уметь справиться теперь с новыми соперниками, а чем выше лимиты, тем общий уровень игры серьезнее. Нет, ну вот в этот момент я испытываю тот азарт и удовольствие от того, что у меня что-то получается. То есть я не успеваю порадоваться деньгам прежде, чем тому, что я все-таки начал побеждать тех, кто применяет ко мне какие-то особые приемы. Когда я вижу, что я справляюсь с ними, конечно, удовольствие я получаю.
Ну, вот ты живешь в сердце нашей, так сказать, родины, в самом замечательном и прекрасном городе Санкт-Петербурге. Вот как ты оцениваешь свой доход по отношению вот к среднему уровню? Это выше среднего, ниже среднего, очень большой или какой-то низкий? Ну, вот такую общую оценку можешь дать?
Думаю, что средний, с учетом всего. Ну и потом, я вот хочу сказать, раз уж идет разговор о доходах, вообще людям, ну, правда, не знаю, прислушиваются ли ко мне, что есть такое мнение, что не доход важен, а расход. То есть, если ориентироваться на то, что ты хочешь тратить, это у тебя будет одна жизнь. Ну, если ты хочешь много тратить, ты можешь стараться много зарабатывать, успевать это все тратить, и ты будешь жить в одном режиме. Или отнестись к этому по-другому. Что... Ну, есть такое вот это понятие downshifting. То есть снизь некоторые требования, и тебе не придется зарабатывать лишних денег. Так что средний уровень доходов, или высокий, или низкий, он может быть воспринят по-разному человеком. Если он, ну, использует такую как это назвать, философию жизни. Я считаю, что моего среднего дохода кому-то будет мало, но мне вполне возможно, он даже очень высокий для меня. Потому что как только я задумываюсь о других деньгах, ну, я представляю, ну, что могут дать деньги? Новые игрушки, новые, там, не знаю. Некоторые говорят, что какие у вас интересы? Каждый человек первым, наверное, отвечает пунктом путешествовать. Я люблю путешествовать. Ну, нельзя путешествовать круглый год. Даже если вот у тебя есть лишние деньги, не стоит жить в путешествиях, как кочевник. Все равно у человека должен быть дом. Ну, это мое мнение, конечно. И жить надо дома, а путешествовать изредка. Поэтому тратить деньги не очень легко, как многим кажется. Ну, их можно бездумно распылить, конечно. Но вот так, чтобы получить от них полную, адекватную такую стоимость их, это не очень просто. Поэтому не спешите зарабатывать, спешите понять, как их с выгодой для себя потратить, а не просто так.
Ну, в таком случае не мог бы ты заострить внимание именно на своих потребностях и рассказать, вот без чего твоя жизнь, она не существует, а чем бы ты мог и пренебречь?
Ну, я не размышлял с таким планом, я к себе не подходил, то есть жизнь течет. Ну, я скажу, что определенный уровень, ну, как это сказать, конечно же, нельзя опускаться до того, чтобы питаться дошираком, допустим. Должен быть определенный рацион питания на определенном уровне. Должен быть определенный гардероб. Ну, я не знаю, у каждого свои понятия о моде и всем таком, но ну, кое-что нужно, как говорится, человеку. Не 10 костюмов, но чтобы один был хороший, допустим. Машина есть. Отпуск, то есть поехать раз, там, 2-3 в год куда-то я могу. Ну, в общем, других у меня таких потребностей. Человек я не семейный теперь, так что ответственности. Ну, конечно, у меня мама есть, которую я хочу поддерживать всяким. Ну, и поддерживаю, конечно. А в общем, задуматься. Больше мне ничего такого особенного не нужно. Меня увлекает сторона дела такая интеллектуальная. Хочется что-то познавать. А это не обязательно делается за большие деньги. Можно читать, смотреть фильмы. Просто общаться с людьми. То есть можно таким образом наполнить свою жизнь. И потребности это тоже важное.
Не пойми меня неправильно, я совершенно не хочу, как говорится, копаться там в грязном белье, как говорится, или там влезать в твою личную жизнь, но ты сказал, что теперь у тебя нет семьи, ну, соответственно, я делаю предположение, что она когда-то была. Я, собственно, почему задаю этот вопрос, потому что не связано ли это с покером? Вот не покер ли разрушил твою семью?
Нет, покер здесь совершенно ни при чем. Просто люди по разным причинам иногда расходятся. Совершенно разным. То есть даже к этому сами деньги, бывает, никакого отношения не имеют. Так что в моем случае это именно так. Покер пришел в мою жизнь гораздо позже, чем я стал таким человеком, как теперь.
Ну, вот такой неудавшийся, к сожалению, брак, он сделал из тебя убежденного холостяка? Или все-таки ты еще не теряешь надежду, и у тебя есть желание найти свою половинку, свою спутницу жизни?
Что сказать? Конечно, девушек, в принципе, девушек, женщин я очень люблю. Так что периодически у меня возникают знакомства. Я не могу сказать, что я одинок совсем. Но я таком серьезном деле, как семья, это все-таки напоминает некий план, какой-то серьезный промежуток времени. Ну, я не откажусь от такого, но заранее составлять его я никак не могу. Здесь опять, как в покере, все зависит от удачи. Встреча может произойти, а если что из нее вытечет, мы не знаем. Так что закрываться я не хочу, но и мечтать особо заранее не буду.
То есть половинку пока не встретил, а попадаются в основном четвертинки, восьмушки, шестнадцатые.
Ну, можно и так сказать. Я уважаю, как говорится, не отношусь потребительски в этом смысле к кому-то. Нет, каждый, если говорить о женщинах, они все для меня дороги, что называется. Так что с ними я проживаю, даже если короткое время, то это все равно не какой-то пустяк. Для меня это все очень важно. То есть просто это отношения несколько краткосрочнее тех, о которых мы, возможно, представляем себе. Ну, то, что имелось в виду под словом «семья».
Но вот несколько минут назад ты сказал, что нельзя питаться дошираком, и, в общем-то, еще сказал, что одежде нужно уделять некое внимание. Соответственно, вот не гурман ли ты, не модник ли?
Когда-то можно было сказать, что модник, но гурман нет. То есть, конечно, я не откажусь от вкусной еды, но не скажу, что я выбираю из всех блюд самое лучшее. Допустим, в ресторане, или самое такое экзотическое. Нет. А к одежде, да, я просто относился всегда, ну, с таким, я не знаю, как это сказать. Может быть, это бзик. То есть, если можешь купить костюм Adidas или там какой-то другой марки. Ну, многие говорят, что это одно и то же. Костюм безымянный и Adidas. Ну, вот у меня как-то сложилось такое мнение, что брендовые названия что-то означают. Может быть, я и заблуждаюсь. Хотя некоторые вещи, обувь, например, или там какие-то костюмы такие цивильные, они все-таки выдают в себе класс и шик, если несут за собой бренд. Так что носить их приятно.
Слав, ну ты на сегодняшний день уже немалого достиг в покере, ты играешь приличные лимиты, обеспечиваешь себя полностью только покером, поэтому хотелось бы, конечно, услышать от тебя совет для начинающих, вот как поступить так, чтобы свой стартовый полтинник не залить, у тебя это получилось, вот посоветуй что-нибудь окружающим, начинающим.
Я всем советую не начинать с больших ожиданий, то есть человек сразу считает, что эта игра даст ему какой-то, ну, как лотерейный билет, шанс сразу через год стать миллионером. Или, ну, не миллионером, но просто успешным очень. То есть люди не понимают, что учеба в каждом деле, если это дело серьезное, она не бывает быстрой. Просто наш мозг, наверное, не так устроен, что раз-раз и готово. Ну, есть гении, я не спорю. Гении есть несколько их человек в мире. Ну, в общем, первое – это распределить свои силы и понять, что сразу все не дастся в руки. То есть нужно потратить какое-то время, как я уже говорил, и какие-то, возможно, деньги свои на то, чтобы научиться. Ведь я не научился играть с того полтинника, который не проиграл. Я учился гораздо раньше, проигрывал деньги. Так и любой начинающий получит полтинник, скорее всего, он его проиграет, просто потому что он его первый опыт. И так должно быть. Ну, а дальше тут все дело зависит от терпения. Потому что если человек смог настроиться на эту волну, он будет терпеть неудачи, относиться к ним адекватно. И придет какой-то момент опыт, который ему поможет уже выигрывать те раздачи, который раньше он не мог, и проигрывать поменьше там, где раньше он отдавал все. Ну, обучение, конечно, разное бывает. Не знаю, обязательно нужно читать статьи и книги. Просто полюбить это дело, потому что без любви любое занятие не приносит нам отдачу. Так что если прочесть даже истории больших игроков о том, как у них развивалась их жизнь, это уже кое-что, какой-то кирпичик в общую базу. А если так подходить ко всему, что я сегодня пришел в субботу или там воскресенье, выходной день у меня есть 2 часа, быстренько кликаю, открываю клиент, вспоминаю, что я там видел в одном из водов или на одной из тренировок. Нет, так дело, наверное, не получится. Ну и могу добавить еще раз, я являюсь активным пропагандистом честного ГСЧ, что не верьте в то, что покерумы нас обманывают. Ну или верьте, это ваше дело, но успех не придет к тому, кто думает, что его обманывают, и занимается этим делом все равно. Как-то это нелогично. Так что терпение, учеба и вера в то, что вы занимаетесь правильным делом. Потому что без системного подхода никакое дело не получится.
Ну вот ты не раз уже упоминал, что даунсвинги тебя накрывали неоднократно. Да вообще какие-то неприятности у тебя на заре твоей покерной карьеры происходили, связанные с тем, что у тебя рвалась связь на древнем старом модеме. Я думаю, что это, конечно, очень непросто все было пережить. Ты терял деньги. А вот в психологическом плане, как ты это все переживал? И вообще психологическая устойчивость, которая необходима любому покеристу, она является врожденным качеством, или это такая вещь, которая культивируется, развивается, в общем-то, как-то там тренируется?
То, что у нас врожденное, это, я думаю, темперамент. У каждого свой. Некоторые люди спокойные, как говорят, ходят, амебы ничего не замечают, хоть рядом бомбу взрывай. Другие от любого чиха сами взрываются, поэтому вот это, да, это изменить, наверное, трудно. А вот устойчивость от неприятностей, ну, в первый момент, особенно еще раз говорю, если у нас большие ожидания и приходит обратный результат со знаком минус, то это, конечно, сильно влияет на психику, и здесь отчаяние может быть большим. Если же ты меньше ожидал, ну, тогда происходит эффект более такой умеренный. И когда эти дела, те же самые разрывы, потери, подбиты, даунстрики, если ты испытывал один, это одна история, а если ты их испытал уже несколько, ну, это как привычка. Любой человек, бьющий кулаком в стену, после первого удара чувствует боль, а после сотого, наверное, боль уже чувствует стена. Так что психика наша в этом смысле, наверное, похожа на эту ситуацию. Когда ты испытал много бедбитов, тебе уже все равно. Ну, привычка уже все сглаживает.
Вот лично мне показалось, что ты человек, который читает. Вот читает с большой буквы «Ч». Много. Или, может быть, ты исповедуешь какие-то философии, которые помогают тебе быть и оставаться таким умиротворенным, спокойным человеком?
Чтением, конечно, я увлекался, читал много, особенно в детстве, в юности. Очень много всяких книг, я не буду вспоминать все названия. Но прекратилось это и сошло на практически нет с развитием, конечно, этих коммуникаций высокоскоростных интернета. 100 каналов телевизора, который заменяет прочтение книги очень быстрым способом, поэтому время стало иметь другую цену. Книги теперь тяжело читать. Но все равно читать отдельные статьи или какие-то небольшие рассказы, если он на ту тему, которая мне интересна, я обязательно это делаю. А насчет философии, ну, я не сказал, что я что-то исповедую. Исповедовать — это, наверное, пытаться, ну, вовлечь в свое окружение каких-то других людей. Ну, я не знаю, я, конечно, спорю о том, у нас на форуме очень большая ветка для споров, религии. То есть я вот там, да, могу сказать, что я исповедую, отрицаю веру, Бога и вношу свои доказательства, которые считаю весомыми. Может, они весомые, может, нет. Больше, в общем-то, меня ничего в жизни так не увлекает, чтобы сказать, что я что-то хотел поведать другим, чтобы, ну, чтобы они жили, как я. Пускай каждый живет, как сам хочет. Исповедовать что-либо никто не должен, наверное.
Но ведь это тоже является определенной философией.
Может быть. Может быть.
И если это философия, то это философия сильных людей, скажу тебе, потому что именно сильные люди не имеют никакой потребности и мотивации в том, чтобы переубеждать и склонять на свою сторону других. Они уверены в своей правоте, поэтому позиция мне твоя очень и очень нравится.
Ну, получился комплимент, скажем так. Потому что когда тебя называют сильным, это, конечно, трудно сказать, что нет, я не такой. Ну, эти высказывания я слышал ранее, что сильный человек не должен ничего никому доказывать, так что, ну, скажем так, ну, может быть, что-то во мне есть сильного, хотя слабости во мне тоже есть. Так что не буду себя слишком возвышать в этом смысле. Неудобно.
А вот как ты считаешь, если вернуться к теме покера, покер может ли, способен ли он стать таким настоящим, стабильным, предсказуемым источником дохода?
Ну, я считаю, что может, но в рамках тех лет, с которыми я столкнулся, потому что будущее совершенно, как говорят, не определено. Слишком важно вовлечение все большего потока игроков, массового обучения, которое происходит как у нас на Poker Strategy, так, наверное, и на многих других ресурсах. Поэтому преодолеть маленькие лимиты, возможно, легко, но они еще не приносят того уровня, который может обеспечить жизнь. А выше уже как может образовываться та масса такая критическая, которая, ну, опять-таки, она не будет позволять иметь каких-то очень высоких доходов. На определенном этапе может быть. Опять-таки, дело удачи вступить в этот момент кому-то и вознести его повыше. Ну, я слышал, что не получается так на очень долгом периоде быть на высоте. В среднем ты где-то так, не очень высокий доход, поэтому нужен высокий лимит, нужен большой оборот. И еще раз повторю, что сейчас это одна ситуация, а в будущем она, возможно, изменится. Ближайшие 5-7 лет я еще оставляю для того, что происходит сейчас. Но что будет дальше, неизвестно. Что будет с законами? То есть человек может вложиться в эту деятельность, они изменяются. То есть рынки закрываются, некоторые страны обособляются, в других вообще это становится нелегальным. Так что много подводных камней, которые могут, ну, сбить человека с его плана. Но я считаю, что умственные и прочие качества, которые, если ты вкладываешь в эту игру, они дают отдачу в принципе. То есть это игра не азарта, как кто-то еще, может быть, остается при таком мнении. Это нет. Здесь все-таки присутствует умение. Если ты его развил как следует, то отдача будет.
Так вот, касательно умения, даже не умения, а обучения этому умению, ну, то есть про обучение. Вот был ли у тебя такой переломный момент в обучении, когда ты вдруг внезапно что-то понял и стал играть значительно лучше, стал плюсовать, полез в гору по лимитам? Или у тебя как-то это все ровно так проходило, и никаких там вспышек не было?
Нет, я считаю, что то, что я узнал, это главное в начале было. Вот еще раз повторю, это прочитанная та первая книжка, потом тот автор советовал не останавливаться на его книге и читать как можно больше других книг, так что всего я их прочел, может быть, 10-20 именно по покеру. Самые базовые, самые такие, что их называют философские, то есть там не было большого примера раздач или еще что-либо таких технических вопросов. Там просто обсуждалось все о покере. Как человек в нем живет, как чувствует, что он воспринимает. То есть это, я считаю, своей базой и основой. А дальше все... Дальше уже было не обязательно учиться этому. То есть учеба происходит на своей практике. Когда я 10 или там 100 раз сыграю раздачу с примерным сценарием, с одним и тем же, это происходит автоматически. Это вся история закладывается нам в память. И я не вспоминаю ее каждый раз. Она просто мне подсказывает, что в 101 раз я должен сделать вот такое решение, потому что, скорее всего, результат я уже знаю, каким будет. Так что мне нужно сделать выбор из всех ходов, который принесет мне наибольшую выгоду. Я его делаю, я даже не замечаю этого, как я это делаю. То есть этому я не научился когда-то, в определенный момент. Я этому учусь всегда. И даже когда я 101 раз сыграл, это снова я научился этому. Так что учеба у всех будет идти постоянно. Ну, главный принцип, каждый, конечно, должен понять, что риск должен быть оплачен вознаграждением с небольшим преимуществом в плане вознаграждения, потому что на этом все и строится. А дальше уже все мелочи и детали, их нужно нарабатывать в игре, на практике.
Ну, вот из того, что ты сказал, если обобщить, получается, что в покере главное — это просто опыт игры. Ну, а как же вот такие покерные рудименты, как там, математика, например? Вот что, покерная математика не так важна, получается?
Нет, нет, конечно, математику я очень уважаю. Уважал всегда, и начиная еще со ставок. То есть там она впервые себя проявила в полной мере. Так что... Всем нужно, конечно, запомнить. Есть такие таблицы, где указаны наши шансы при при том, какая у нас комбинация на руках в разных случаях. При флопе, на флопе, на терне. Это все, это все округляется до простых чисел, но их надо помнить. Или, вернее, знать в самом начале. Потом они опять-таки уйдут в подсознание. И ты уже не будешь воспринимать это как математику, а чувствуешь это... если ты видишь флеш-дро, то ты не думаешь о том, что это флеш-дро. Это просто... что у него есть какие-то там шансы. Не знаю, я это уже ощущаю на уровне, как это сказать, сенсорном. Просто чувствую, что у меня будет, если я сделаю ставку, если я закалирую или я сделаю пас. И что мне нужно делать, я тоже знаю. Изначально я, конечно, все это рассчитывал.
Скажи, а есть ли в твоей жизни какие-то вещи, которые тебя развлекают? Помимо того, что ты перечислил, а перечислил ты что? Модераторство, собственно, сам покер, девушек, что-нибудь еще может быть?
Назовем это как раз развлечением. Я смотрю очень много, и читаю очень много, скажем так, о мире в целом, о нашей планете, о животных, о разных странах, о людях разных, кто как живет, о разных явлениях природы. То есть этого мы все не знаем еще так в начале нашей жизни. Кажется, что это неинтересно. Мне так, по крайней мере, казалось раньше. Я думал, что мир – это то, что вокруг меня, а все остальное – это не существует, это ерунда какая-то. Но со временем я понял, что познавать новое гораздо интереснее, чем смотреть на себя. И это такое обычное мое, я не знаю, развлечение или что-то. Можно ли в этот список включить, опять-таки, тот же самый отпуск, если я куда-то поехал? Но это не увлечение, это просто небольшая смена деятельности. А увлекаться, вот именно я считаю, я увлекаюсь именно таким образом. Продолжаю учиться жизни, что называется.
Ну, мне кажется, что для любого человека это абсолютно нормальное и естественное желание понять, где ты живешь, где ты находишься вообще, как устроен этот мир, что за планета. Это блин, стоящий на трех черепахах, или, может быть, это шар все-таки. Как устроена Земля, как устроена природа, как устроена Солнечная система, наша галактика, Вселенная, в конце концов. И поэтому ты, как человек, интересующийся устройством мироздания, вот тебе я задам вопрос. Я понимаю, что он, наверное, не очень простой, но наверняка у тебя есть мнение на эту тему. Итак, есть ли разумная жизнь вне пределов, собственно, нашей планеты?
Я пришел к выводу, что есть. Считаю, что жизнь, может быть, не в такой сложной форме, как наша, конечно, но она распространена везде, в том числе и в нашей Солнечной системе. Так что единственное, что встретиться нам с кем-то, наверное, не получится никогда из-за слишком больших расстояний. А так, я уверен, что где-то кто-то живет и, может быть, тоже играет в покер еще свой.
Ну да, если просто вообразить просто чисто теоретически количество Солнечных систем, которые находятся в нашей Вселенной, учитывая миллиарды галактик, в которых миллиарды звезд, и сколько же там планет, вообразить, что уж нигде прям нет жизни, очень трудно. И, конечно же, она там наверняка есть. Но действительно далековато. Вот с ними в покер нам никак не сыграть. А вот в нашей Солнечной системе, как ты думаешь, есть теоретические кандидаты на то, чтобы хедзап вечерком как-нибудь забацать?
Мы должны сначала определиться, что есть жизнь, потому что большая часть людей понимают под жизнью все-таки таких же, как мы сами, существ. Что-то определенного размера, определенного ума. А ведь жизнь – это и на микроскопическом уровне такая же жизнь. Так что она может быть в любой комете, которая несется извне и сгорит в солнце нашем, или еще там обо что-то разобьется. Там эти микробы вполне могут быть. И попадя не на Землю, вполне возможно из них, как из семечка, выросло бы что-то другое. Ну, или такое же, как у нас есть. Так что в таком виде, я думаю, что жизнь. Где-то она, может быть, и на Марсе закопана глубоко. Или еще в каких-то там мирах. Все остается только в спусковом крючке. Если добавить хороших обстоятельств, условий, ну и времени еще, то вырастет большое дерево.
Слав, но время, отведенное нам сегодня на разговор, подходит к концу, к сожалению. И остается нам не так много, но все-таки что-то остается. И причем не нам, а мне остается предложить тебе поучаствовать в нашей суперклассической рубрике, которая, я думаю, наконец-то сегодня обретет название, учитывая то, как тебя зовут. Видимо, впредь она будет называться «Минута славы». Как это не банально звучит, но учитывая твое имя, очень даже в кассу. Итак, «Минута славы» – это время, которое… Это не минута, это время. Это твое время, которое ты можешь использовать как угодно. Говори все, что хочешь, о чем хочешь и сколько хочешь. Никто тебя ни в чем не ограничивает. Потому что время – это принадлежит тебе. И воспользуйся этой возможностью, потому что сейчас нас слушают тысячи людей.
Трудно мне придумать что-либо такое важное в одну эту секунду. Казалось, я старался вложиться в каждый ответ. Скажу немногое, что мне кажется важным, что человек должен быть добрее к окружающим. Это очень много ему даст. То есть сам он не заметит, как получит определенную, ну, ответную реакцию. И я не буду выражать ее в каких-то специальных единицах, там, в деньгах или в каких-то других приоритетах, но, не знаю, советовал бы жить для других все-таки. Это приносит определенную радость. Даже если вы не получаете ничего в ответ, но если и это еще будет, то все будет гораздо интереснее. Потому что многие ищут какой-то, ну, многие ищут цель в жизни, смысл жизни. Не знаю, на мой взгляд, смысл именно в этом. Чтобы тот, кто в тебе нуждается, даже мимолетно там, если на улице кто-то что-то спросил, не спешите отказать ему. Пытайтесь вникнуть, что человек хочет. Даже если он незнакомый, и больше вы его никогда не увидите. Вообще, позитивный настрой даст многое в жизни. Ну, пожалуй, на этом я закончу.
Прекрасные слова. Жить ради других, чтобы приносить пользу другим людям. Но я надеюсь, ты не имеешь в виду тех фишей, которых можно раздеть на покер-румах?
Ну, спорт это и покер в том числе не предполагает участие ради других. Конечно, там каждый борется за первенство. Поэтому я имею в виду те отношения, где таких условий нет. Где все, ну, наша обычная жизнь.
Я благодарю тебя и говорю тебе огромное спасибо за то время, которое ты потратил на разговор со мной. Кстати, надеюсь, что это не будет для тебя сюрпризом, но это было для тебя абсолютно бесплатно.
Нет, не сюрприз, я не ожидал никаких наград. Но мне тоже было интересно. Если уж люди проголосовали за тебя, то мне по тому же моему принципу не хочется отмолчаться. Так что, может быть, это интервью не получилось таким, каким ты его называешь, интересным и все такое, но каким бы оно ни было, я хотел, чтобы обо мне что-то узнали, раз они хотели меня поддержать в звании. Так что благодарю тебя тоже за интересные вопросы. Всем, как говорится, удачи.
Напоминаю, что в гостях сегодня у нас был Слава, которого мы знаем под ником «Фокус». Это интервью провел Митя Зет. Мы с вами опять же скоро увидимся. И напоследок я поставлю песенку. Вот мы со Славой после интервью немножко побеседовали о музыке. И выяснилось, что, оказывается, у него такие определенные вкусы есть сформировавшиеся. Поэтому, я думаю, это нежная, прекрасная песня, должна ему понравиться. По крайней мере, она находится, мне кажется, в фарватере его музыкальных пристрастий. В общем, оставляю вас наедине с этой прекрасной песней. Всем удачи и всем пока.
Around the world, drugs are now your global policy. Now you police the globe.
Mother, I'm not crack, my smack, my bitch right here in Hollywood.
Drug money's used to rig elections and train brutal corporate sponsored dictators around the world.